Можно представить себе такую картину. Человек пережил крушение бомбардировщика во время Второй мировой войны. 47 дней он дрейфовал на крошечном плоту посреди Тихого океана, умирая от жажды и буквально отбиваясь от акул.
Угу.
Затем он попадает в японский лагерь для военнопленных, где местный надзиратель, психопат, делает своей главной целью сломать его физически и морально. И этот человек выживает. Он возвращается домой героем, но обнаруживает, что настоящий кошмар, ну, на самом деле, только начинается.
Да, потому что травма никуда не уходит.
Именно. Каждую ночь он просыпается в холодном поту, кричит, и однажды в приступе панической атаки он чуть не задушил собственную жену. Он просто принял ее за того самого надзирателя. Звучит как, ну, типичный сценарий для голливудского триллера про посттравматический синдром. Но что, если ключи к пониманию этого абсолютно психологического хаоса и выходы из него были записаны около 3000 лет назад?
Звучит как очень смелое заявление.
Да, но сегодняшний глубокий разбор лекции доктора Джона Освальда по 26 и 27 главам книги пророка Исаии – это как раз не какой-то скучный академический экскурс в древнюю историю. Мы хотим понять, как работают механизмы человеческого доверия, разрушения и вот этой внутренней целостности, которые совершенно не изменились с эпохи Бронзового века.
И в этом, знаешь, заключается главный парадокс работы с древними текстами. Современному человеку свойственно считать, что тревожность или там информационный перегруз, какая-то экзистенциальная пустота – это уникальные проблемы нашего ускоренного времени.
100%. Мы думаем, что мы первые это переживаем.
Да-да, но когда мы начинаем разбирать труды пророков, становится ясно, что анатомия человеческого хаоса была детально препарирована тысячелетия назад. Правда, чтобы увидеть это зеркало, нужно преодолеть колоссальный лингвистический барьер. Доктор Освальд начинает свой анализ с предупреждения, что невозможно читать древнееврейские тексты через призму наших современных языковых привычек.
Этот барьер часто возникает из-за иллюзии, что существует некий идеальный, 100% точный перевод. Освальд прямо заявляет, что абсолютно дословных переводов в природе просто не бывает.
Да, это миф.
Он объясняет механику так. Если нужно разобрать грамматическую структуру или корень слова, исследователь берет буквальный перевод. Но если цель уловить поток мысли, эмоцию, контекст, то необходим смысловой перевод. Итак, давайте разберем это по полочкам на одном феноменальном примере из книги «Исход», где описывается характер Бога.
О, да, я очень люблю этот пример.
Да, если перевести эту фразу с иврита строго по словарю, слово за словом, мы получим утверждение, что у Бога очень длинный нос.
Звучит, конечно, совершенно абсурдно для нас.
Угу, абсолютно.
Но логика древнего Ближнего Востока была предельно физиологичной. Абстрактных философских терминов тогда почти не существовало, ну, в нашем понимании. Поэтому внутренние состояния описывались через реакции тела. Древние замечали, что когда человек приходит в ярость, у него учащается дыхание, раздуваются ноздри, краснеет лицо. То есть нос буквально нагревается. Если у кого-то короткий нос, он вспыхивает, как спичка. А если у кого-то фигурально очень длинный нос, это значит, что требуется колоссальное количество времени, чтобы жар гнева добрался до кончика. Так что смысловой перевод здесь долготерпеливый.
Это очень похоже на то, как работают сленг или профессиональные идиомы сейчас. Ну, если перевести театральное пожелание «сломать ногу» дословно для человека из другой культуры, он решит, что актеры проклинают друг друга перед выходом на сцену.
Абсолютно точная аналогия. И когда мы понимаем эту склонность древних авторов упаковывать сложные концепции в осязаемые жесткие образы, становится понятна главная архитектура 26 главы Исаии. Пророк использует метафору двух городов.
Чтобы показать две абсолютно разные траектории развития человечества, верно?
Да, земной город, который Освальд анализирует в лекции, это не какая-то конкретная география на карте. Это собирательный образ цивилизации, построенной на автономии, высокомерии, ну и на угнетении. Текст сравнивает этот город с песочным замком или хрупкой конструкцией, на которую просто наступает нога Бога.
Как будто это вообще ничего не стоит.
Да, и чтобы показать всю глубину падения такой гордыни, используется образ Маава. Моавитяне здесь символизируют народ, выбравший собственное эгоцентричное превосходство любой ценой. И финал этого выбора описан, скажем так, безжалостно.
Угу. Их гордыня будет вдавлена в навозную кучу. Жесткий образ.
Очень жесткий.
А с другой стороны, выстроен Божий город. Это пространство спасения с несокрушимыми стенами. И интересно, что в этом городе постоянно звучит песня. В предыдущих главах пророк описывал песню жестоких, некий гимн тирании и хаоса, а здесь это песня хвалы и порядка.
Контраст просто поразительный.
Да, но этот резкий контраст между городом спасения и раздавленным Маавом поднимает крайне неудобный философский вопрос, который Освальда разбирает довольно подробно. Я говорю о проблеме универсализма.
О, это сложная тема.
Да, разве идея о том, что в конечном итоге, в конце времен абсолютно все люди будут спасены и прощены, не звучит более гуманно? Для современного уха концепция всеобщей амнистии кажется логичным проявлением абсолютной любви. Зачем нужна эта драма с мрачными последствиями для тех, кто оказался за стенами?
Что здесь особенно увлекательно, так это то, как Освальд вскрывает механизмы этой идеи. Гуманность без свободы выбора быстро превращается в тиранию. И он обращается к притче Клайва Стейплза Льюиса «Расторжение брака», чтобы объяснить эту психологию.
О да, потрясающая книга. Сюжет там строится вокруг того, что обитатели ада садятся в автобус и приезжают на экскурсию в рай.
Да-да, но оказавшись там, они не испытывают блаженства. Наоборот, подлинная кристально чистая реальность рая причиняет им невыносимую физическую боль. Твердая трава режет им ноги, а свет обжигает.
Потому что они привезли с собой свою внутреннюю структуру из ада. Они понимают, что остаться в этом свете означает полностью отказаться от своих любимых одержимостей, от своего эгоизма, от привычки контролировать все вокруг.
И в результате этой внутренней несовместимости почти все пассажиры автобуса добровольно бегут обратно в ад. Мысль, которую подчеркивает лектор, но она пугает, но объясняет природу свободы. Воля человека обладает достаточной силой, чтобы перевесить волю Бога.
Вау, перевесить волю Бога. Это сильное утверждение.
Да, потому что Бог не будет выламывать руки и тащить человека в рай против его желания. Принудительная любовь сразу перестает быть любовью. Если у человека нет реальной, осязаемой возможности отказаться от спасения, само понятие спасения обесценивается.
Выходит, жизнь в этом метафорическом городе с крепкими стенами – это не результат какой-то лотереи, а ежедневный выбор. Итак, что же все это значит? Из чего состоит этот выбор в повседневности? Лекция дает очень четкую анатомию.
Да, там названы 4 конкретные характеристики.
Да, жители города праведные, то есть совершают правильные поступки, даже тогда, когда это невыгодно или опасно. Они верные, их слово имеет вес. Они надежны, у них есть непоколебимый фокус на источники порядка, и они проявляют доверие.
И здесь я бы хотела остановиться на концепции фокуса, потому что Освальд иллюстрирует ее фантастическим примером из мира спорта. Он рассказывает историю американского легкоатлета Джима Райана.
Угу, огромный отрыв.
Финишная лента прямо перед ним. Победа уже фактически в кармане, и в этот момент происходит нечто иррациональное. Вместо того, чтобы смотреть на цель, он теряет фокус. Ему становится интересно, где именно находятся его соперники.
Ой, зря он это сделал.
Да, он поворачивает голову назад, сбивается с ритма, спотыкается о внутреннюю бровку горевой дорожки, летит кувырком и в итоге пересекает финишную черту лишь третьим.
Этот взгляд назад стоил ему всего. И лектор использует этот пример, чтобы показать, как работает духовный и психологический хаос. Дьявол, ну или разрушительная сила, редко действует через какие-то лобовые атаки. Главная стратегия – просто рассеять фокус.
Заставить оглянуться на шум?
Да, на конкурентов, на собственные страхи. И как только фокус потерян, человек лишается того, что древние тексты называют словом «шалом».
А современная культура часто сводит слово «шалом» к банальному приветствию или простому отсутствию войны.
Типа просто, чтобы не было конфликтов?
Да, но в материалах лекции раскрывается его глубинное значение. Асфальт говорит о шаломе шалома, описывая это как абсолютную целостность. Это состояние, когда все разбитые, хаотично разбросанные осколки человеческой жизни собраны в единый работающий механизм.
Эту жажду целостности. Он играл на тубе в университетском оркестре и страдал от алкоголизма. Раньше он заливал в себя виски перед выступлениями на холоде, оправдывая это тем, что так его инструмент не замерзнет.
Ужасно знакомая логика зависимого человека.
Да, и когда в его жизни произошел перелом, и он обрел веру, его молитва не была набором каких-то красивых теологических фраз. Он буквально просил: «Боже, возьми всю мою разорванную на куски жизнь, слепи из нее один большой снежок и брось его точно в мишень Иисуса». Это крик о том, чтобы перестать разваливаться на части.
Желание обрести такой шалом универсально, но лектор указывает на жесткую причинно-следственную связь. Бог творит чудеса, но человек не может просто стоять и требовать идеального порядка в своей жизни, отказываясь при этом практиковать те самые четыре свойства, о которых мы говорили.
Праведность, верность, фокус и доверие.
Именно. Не запросите о результатах, саботируя процесс.
Это как пытаться сыграть сложную симфонию на грязном расстроенном инструменте с порванными струнами, но бессмысленно кричать на дирижера и умолять его, чтобы из динамиков полилась прекрасная музыка.
Да, сначала нужно сесть и натянуть струны.
А это требует тяжелой, дисциплинированной работы.
И Освальд переносит эту логику на разбор популярной идеи вечной безопасности. Ну, это концепция, согласно которой единожды обретенное спасение невозможно потерять, что бы ты ни делал. Он использует аналогию из брака.
Угу.
Здоровые отношения строятся на прочном фундаменте супруга, не подаст на развод из-за случайно пригоревшего ужина или разовой ошибки. Но если партнер начнет демонстрировать систематическое, циничное высокомерие, требуя безусловного принятия, но отказываясь менять свое разрушительное поведение, он сам выжжет эти отношения дотла. Никто внешне не отнимет спасение, но человек вполне способен вырвать себя из рук порядка собственными решениями.
А что происходит с теми, кто отказывается настраивать свой инструмент? Глава 26 книги пророка Исаии предлагает метафору, которая бьет наотмашь. Текст описывает беременную женщину, которая извивается от невыносимых схваток, кричит от боли, но в итоге рождает ветер.
Рожает ветер?
Да. Это образ колоссальных усилий, которые приводят к абсолютному нулю.
Если мы свяжем это с общей картиной, то в этом древнем образе легко узнать современную культуру выгорания и достигаторства. Люди могут работать по 14 часов в сутки, отвечать на сотни писем, строить империи, переживать стресс, сопоставимый с родовыми муками.
Mm-hmm.
Но если в их жизни нет фундаментальной целостности, на выходе получается пустота. Они не приносят в мир ни избавления, ни даже четкой моральной позиции, оставаясь, ну, теплыми. Освальд проводит параллель с Лаодикийской церковью, о которой в Новом Завете сказано, что Бог готов ее извергнуть именно за эту компромиссную тепловатость.
Альтернативой этому ветру является концепция молчаливого осуждения праведностью. Лекция подчеркивает, чтобы бороться с хаосом, не нужно ходить по улицам с рупором и кричать людям, что они живут неправильно. Упоминается пример матери Терезы. Этот человек мог находиться в эпицентре немыслимой грязи, болезней и нищеты трущоб, но внутренне оставаться настолько безупречно чистым, что эта чистота сама по себе становилась приговором окружающему мраку.
Люди тянулись к ней, потому что целостность обладает гравитацией. В этом же контексте Освальд рассказывает о миссионере Элморе Парсонсе, который работал в послевоенной Японии.
Помню. Интересная история.
Да, его стратегия была поразительно тонкой. Прежде чем призывать людей к покаянию, нужно сначала научить их элементарной благодарности, научить говорить спасибо. Идея в том, чтобы продемонстрировать такую красоту и глубину праведной жизни, от которой у окружающих перехватит дыхание. Истинный порядок должен вызывать острую жажду.
Но здесь возникает дилемма, которая как бы бросает вызов нашему пониманию милосердия. В лекции есть жесткий комментарий к стихам Исаии о том, что если проявить милость к нечестивому человеку слишком рано, он никогда не научится праведности.
Да, это сложный момент.
Освальд даже переносит этот принцип на историю процветания Америки, замечая, что длительные периоды комфорта и безнаказанности часто порождают слепое высокомерие, а не благодарность. Звучит так, будто Бог намеренно удерживает благосклонность и посылает испытания. Разве это не жестоко заставлять людей проходить через боль суда?
Ну, Психологический механизм безнаказанности всегда ведет к деградации. Если человек систематически разрушает чужие жизни, лжет, идет по головам, но каждый раз избегает последствий и получает лишь безусловное принятие, его психика делает логичный вывод: «мой метод работает».
Согласен, да.
Ожидание суда, о котором говорит Исаия, это не акт мстительности, а момент, когда реальность наконец-то предъявляет счет. Истинное спасение пахнет жизнью для тех, кто ищет порядка. Но оно неизбежно пахнет смертью для тех, кто построил свою идентичность на хаосе.
И символично, что именно в этой 26 главе появляется одно из первых ясных обещаний телесного воскресения мертвых как финальной точки, где жизнь одерживает полную победу над смертью и разрушением. И вот здесь начинается самое интересное, потому что тема столкновения с абсолютным хаосом переводит нас к 27 главе, где лекция погружается в мифологию.
О да, древние мифы о сотворении мира.
Асфальт анализирует языческие мифы, распространенные на Древнем Ближнем Востоке. В этих культурах считалось, что материя вечно и изначально представляла собой бурлящий водный хаос. В ханаанской версии этот первобытный неуправляемый океанский хаос олицетворяло божество по имени Левиафан.
Это поднимает важный вопрос о том, как вообще читать такие тексты. Важно правильно понимать литературный прием пророка. Когда Исаия пишет о том, что Бог сокрушит Левиафана, он не пытается убедить читателей в зоологическом существовании гигантского огнедышащего дракона. Это культурный код, язык, понятный людям того времени. Точно так же, как сегодня мы можем использовать образы злодеев из комиксов Марвел, чтобы описать неотвратимую угрозу.
Суть в кардинальном отличии мировоззрений. В языческих мифах порядок – это нечто временное. Герой убивает монстра хаоса, но хаос всегда дышит в спину, готовый вернуться. Библейский же концепт переворачивает эту картину. Изначальным состоянием Вселенной был идеальный порядок.
Да, порядок был первичен.
Хаос – это не вечная материя. Это аномалия, вирус, привнесенный решениями человека. И сила, создавшая порядок, способна этот вирус уничтожить.
И чтобы показать, как эта космическая победа над хаосом выглядит, ну, на уровне нейронных связей одного человека, Освальд возвращается к истории Луизом Перини, тому самому выжившему пленнику, с которого мы начали. Это задокументированный пример того, как Левиафан пожирает разум.
Да, после войны Замперини скатился на самое дно. ПТСР разрушил его психику, он стал хроническим алкоголиком, его бизнес рухнул, жена, не выдержав ночных приступов ярости, когда он пытался ее задушить, подготовила документы на развод. Жизнь Замперини превратилась в тот самый водный хаос, где не было ни одной точки опоры.
Но в 1950 году происходит событие, ломающее этот сценарий. Жена Замперини попадает на палаточное собрание молодого проповедника Билли Грэма в Лос-Анджелесе. Она переживает глубокую внутреннюю трансформацию, отменяет развод и уговаривает Луи пойти с ней.
И он же совсем не хотел идти.
Совершенно не хотел. Он соглашается только ради того, чтобы она отстала, и приходит в шатер, переполненный агрессией. Когда Грэм призывает людей к покаянию, Замперини в ярости вскакивает, хватает жену за руку и тащит ее к выходу.
И ровно в этот момент в проходе палатки происходит замыкание. Перед его глазами вспыхивает не пыточный лагерь, а воспоминания о плоте в Тихом океане. Восьмой день без воды, они с товарищами умирают. Луи кричит в небо, обещая, что если Бог пошлет дождь, он посвятит ему свою жизнь.
И дождь тогда пошел.
Да. И стоя в палатке, Замперини физически ощутил влагу тех капель на своем лице. Он развернулся, пошел к алтарю и сдался. Лекция подчеркивает невероятный медицинский факт. В ту ночь он заснул спокойно, и это была его последняя паническая атака в жизни. Десятилетия кошмаров исчезли в одну секунду. Он дожил до 97 лет и даже в 92 года со смехом лазил по деревьям с бензопилой, расчищая двор.
История Замперини – это живая демонстрация шалома. Это не просто улучшение поведения или какая-то постепенная терапия. Это структурное вмешательство, когда внешняя сила берет раздробленные, гниющие куски жизни и собирает их в идеальный порядок.
И это подводит нас к финальной метафоре, которую разбирает доктор Освальд, метафоре виноградника. В пятой главе Исаии виноградник приносил только дикие и кислые ягоды, и Бог позволил разрушить его ограду. Но в 27 главе Картина меняется. Мы видим прекрасный виноградник, который охраняется днем и ночью. В чем разница? Разница в цели самого разрушения.
И здесь Освальд проводит критически важную границу между наказанием и дисциплиной. Наказание сфокусировано на прошлом, человек совершил проступок, и теперь он должен страдать, чтобы баланс был восстановлен.
Око за око.
Да. Дисциплина же сфокусирована на будущем. Человеку позволяют столкнуться с катастрофическими последствиями своих выборов не ради мести, а чтобы вырвать сорняки высокомерия и подготовить почву для роста. Лектор приводит отличный пример с тренером по американскому футболу, который говорит игрокам: «Если я ору на вас на тренировке, значит, у вас еще есть шанс. Начинайте паниковать в тот день, когда я замолчу, это будет значить, что я на вас поставил крест».
То есть боль, кризис или даже временное разрушение привычного мира – это не финальный аккорд. Если мы смотрим на эти древние тексты не как на музейные артефакты, а как на инструкцию по сборке собственной психики, становится ясно, что настоящий порядок требует жесточайшего фокуса на главном. И если древним мифологическим левиафаном, разрушавшим шалом, было морское чудовище, то возникает пугающая мысль о дне сегодняшнем.
Да, кто наш левиафан сегодня?
Сегодняшний левиафан – это алгоритмы в наших карманах. Пленты новостей и бесконечные уведомления, которые спроектированы лучшими инженерами мира с одной единственной целью – питаться нашим вниманием, постоянно заставлять нас оглядываться назад на горевую дорожку, как тот бегун, и гарантировать, что мы продолжим рожать ветер, так ничего и не создав. Вопрос лишь в том, готовы ли мы натянуть струны своего инструмента, чтобы из этого хаоса снова зазвучала музыка. На этом мы завершаем сегодняшний разбор. До новых встреч!
До свидания.